Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физико-лирическая объединяющая тема. Сегодня у нас, друзья, история изобретений, и мы говорим о истории изобретения лампочек.
Да.
Говорим не мы, а наши гости. Андрей Станиславович Альчак, здрасте.
День добрый.
Доцент Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Сергей Евгеньевич Муравьев, кандидат физико-кинематических наук, доцент кафедры теоретической ядерной физики Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ.
Ага. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, значит, наши гости за эфиром сказали: а можно мы начнем с лампочки Ильича? Я говорю: 7 ноября, конечно, можно.
Сам Ильич завещал.
Сам Бог завещал, Ильич он же. Ну, поехали тогда с Ильича.
Ну, вот, знаете, хотели мы сегодня рассказать о лампочках. Вообще, ведь нам, человечеству, нужен свет. Половину времени нашего отпущенного нам судьбой у нас темно, половину светло. Так. И вот когда темно, мы должны освещать свои дома, чтобы работать, чтобы отдыхать. Ну, в общем, много для чего мы должны.
И... А как же древние? Вот я первый
раз. Вот, с них и начнем.
Они были умнее, просто так. Но нам надо, да.
Так.
Смотрите, и ведь в этой сфере гуляли большие деньги. Ведь человечеству всегда нужно было освещать свои дома. Были лучины. Так. Вы знаете, например, как называлась конструкция, которая изготавливалась в больших количествах, которая держала лучину. Ну, вот лучина — это такой отщепленный от полена, ну, такой...
И в чем-то вымазан масле, что ли, в какой-то сале.
Или просто были высохшие. Они держались
в такой... Деревянный такой маленький, тоненький
лучик. Так вот, поэтому лучиной называлась. Была некая конструкция, в которую ее вставляли. Три таких рожка, между ними вставлялась эта лучина, снизу был поддончик металлический, чтобы угольки не падали на пол, а падали именно на этот поддон. Их же делали. Да. Называлась эта конструкция «Светец». В каждом доме, в каждой комнате такая штука была приделана либо к стене, либо стояла на столе, но она была, и их делали, лучины делали. Деньги в этой сфере гуляли, ну и, соответственно, нам нужно было освещать свои дома, и как бы много людей в этой сфере работало.
Так. А как же луч света в темном царстве?
Лучина. Потом, после лучины.
А потом, когда Александра Вольта, это 1800-й год.
Подождите, как же масляные какие-то лампы?
Ну, конечно, были еще. Фонари. Вот это место мы немножечко упустили. Были масляные лампы, газовые лампы.
Керосиновые.
Кстати, керосиновые. Европа освещала свои города газовыми лампами. Где-то 1790-й год был изобретен светильный газ. Это дрова держали при температуре в районе 200 градусов, выделялась смесь метана, угарного газа, ее собирали, сжижали, были некие баллоны, тоже как бы были заводы по производству этого светильного газа. И рядом с каждой вот такой ставился фонарь, где-то баллон, и этот газ, который освещал соответствующие улицы.
Жуткое дело, слава богу, мы в наше время живем. Ну, не при Сталине только.
Так вот подожди, сейчас благодаря кому узнаем?
Да, а потом уже, как бы, когда появилось электричество, только-только, и люди сразу поняли, что можно использовать. Смотрите, Александра Вольта, 1800 год, это батарейка, источник тока, и начали их использовать.
Подождите,
и...
а то, что ток может что-то раскалить до красна, до бела?
Смотрите. Вот тут я как раз, может быть, встряну, просто надо бы упомянуть фамилию нашего соотечественника. Был такой академик Петров, тоже в самом начале 19 века.
1803 год.
Да. То есть вот эти вот элементики вольта, которые вырабатывают какое-то электричество, они устроены очень просто. И вольт это их придумал, насколько я понимаю, достаточно случайным образом, то есть ориентируясь на очень странный опыт. Вот если на язык положить там что-то медненькое, так сказать...
А под язык цинковое?
А под язык цинковое становится кисленько. Вот на таких основаниях подобных и странных
вещей... И язык начинает щипать, это он на себе он изобрел этот самый... Первый.
И если набрать много-много медных цинковых кружочков, между ними проложить вместо языка прослоечку из пропитанного там, шерсти, например, тряпочку какую-то, так сказать.
Соляной раствор,
Соляной раствор, потом сухую тряпочку, еще одну цинковую, мокрую, так сказать, медную.
Все,
сухую,
что и так далее.
И вот такими бы батарейками набрать бутерброд большой, то вырабатывается достаточно большое напряжение. Вот Александр Петров, наш российский, Василий Петров, простите, российский академик, он собрал элемент... из элементов вольта батарею, которая в сегодняшней терминологии вырабатывала до 2000 вольт напряжения.
Ой.
То есть, в принципе, убить могло.
Ну да.
Но сопротивление внутреннее очень большое, поэтому, так сказать, ток был бы все равно слабенький.
Угу. То есть, убивает ток, а не напряжение?
А убивает, конечно, ток, а не напряжение. Совершенно верно. Поэтому... Но изобрели источники питания уже дугу, довольно давно. И дугу зажечь можно. То есть получить между двумя контактами яркое свечение, которое можно использовать в том числе как свет, можно.
Но для этого нужны большие амперы.
Для этого нужны умеренные амперы и небольшое расстояние, но большое напряжение. Угу. Тогда на маленьком расстоянии амперы будут тоже заметны.
Да. То есть первое, что засветилось с точки зрения электричества, это дуга.
Дуга, электрическая дуга.
Конечно.
Да, открыл ее Петров, а потом Дэви, это уже Англия, Лондон, начал ее использовать. Тоже собирал
это
большие...
Это то, что лампочки так сгорают с такой маленькой
нет,
штучечкой.
Нет, это мы потом вам расскажем.
Дуга-то,
это...
нет?
Дуга совсем другой.
Дуговая
да.
лампа...
Не-не, это Ладыгин, это было уже позже, Яблочков, это было уже позже. Ну, короче говоря, они зажгли эту электрическую дугу.
Хорошо.
Петров и Дэви.
Так. Я бы даже сказал, единственное... с сегодняшней точки зрения, то, что они изобрели, ближе не к освещению, а к электросварке.
Ну, сварка-то конечно. Очень ярко светится.
Да, это именно электросварка. Да, фактически...
У них светилось послабее, но все-таки светилось.
Светилось. То есть это была такая маленькая дуга, очень малоамперная, да, но оно светилось.
Но, проблема, но проблема была в том, что сгорали электроды. Электроды располагались вот так, навстречу друг другу. Угу. И при горении дуги они горят. И нужно было придумывать конструкцию, как их двигать. И действительно ее придумывали. Некую систему блоков делали так, чтобы в процессе сгорания электродов они одновременно и приближались друг к другу. Но пришел вот наш с вами соотечественник, знаменитый человек, Павел Николаевич Яблочков, который вообще абсолютно гениальное решение. Вот электроды поставьте не вот так, а поставьте вот так.
Да, сделайте по радио, между ними... электроды стоят не друг напротив друга, а параллельно.
Параллельно. Но между ними нужно было вставить изолятор, диэлектрик, который бы сгорал вместе с электродами. У него была глина. Один электрод, второй электрод, глиняная прослойка, и это горело несколько часов, ну, может быть, 10 часов, тоже сгорали. Но все-таки это были не минуты, как первые дуги, вот первая дуга. И 1870 год, парижская выставка «Русский свет». Вот просто термин «Русский свет», «Русский павильон» был освещен. Все остальные свечами, а «Русский павильон» освещался вот этими дуговыми лампами, фактически как электросварка. Это очень яркий свет. И сразу начали покупать эту идею. Конечно, у Яблочкова это было запатентовано. Покупать
какой
идею 1875-1876 год. Париж, Лондон. И вы знаете, да, удивительная вещь. Камбоджа, Пхеньян. Дело в том, что в то время в Камбодже был король Камбоджи, такой довольно просвещенный человек, который пытался сделать такое европейское государство. Угу. И он с этой парижской выставки в Камбоджу, в Пномпень, я Пхеньян сказал, виноват, Пномпень, в Пномпень привез...
Что Пномпень, что
Иран, виноват. Какая разница?
И это все освещалось. Конечно, лампочка все-таки, электроды сгорали. Но несколько часов это работало.
Яблочкова – это лампочка, которая имеет срок службы, равный сроку свечения. То есть, ну,
сгорают электроды, да.
Да, то есть,
а как оно выглядело?
Это срок службы. Это срок
открытый
службы,
огонь?
Срок службы сколько? 10 часов?
10 часов. Масштаб 10 часов.
То есть лампочка
это была некая колба стеклянная, которая снималась,
была.
Она снималась, да. Электроды менялись. То есть это вообще была некая стационарная конструкция. Патрон, стеклянная колба приблизительно вот такого размера и два электрода. Когда электроды сгорали, колба снималась, вставлялись новые, колба закрывалась.
Видишь, уже предвестник лампочки.
Предвестник, да.
А потребление?
Вот, вы знаете, не знаю, КПД. Но как бы... Да, КПД, конечно, у этих дуговых ламп неплохой. Но, тем не менее, основная проблема в том, что сгорали довольно быстро электроны. Mm-hmm. И служила она недолго. Но уже в то время, это середина 19 века, появились лампочки накаливания. Когда мы поняли, что если мы возьмем, допустим, кусочек металла, пропустим через него электрический ток и нагреем до температуры 2000 градусов, то этот кусочек металла будет светить.
Да.
И светить он будет ярко. Андрей Станиславович, почему они светят-то эти?
Ну, на самом деле, к этому времени, вот, к 70-м годам, это, безусловно, правильный ответ, причем на любой случай. Вы абсолютно правы.
Я знаю.
Но в данном случае есть еще один, так сказать, вот поясняющий, может быть, так сказать, дополнительный ответ. Вот к 70-м годам прошлого века уже существовала хорошая теория электрических и магнитных явлений Максвелла, о котором мы как-то раз вам тоже рассказывали. И согласно вот как бы теоретическим представлениям, любой заряженный объект, если он меняет скорость, он при этом обязан испускать электромагнитные волны.
А это свет.
Я не знаю, все ли знают, я думаю, все, скорее всего, знают, что что то, что мы видим глазами, это электромагнитные волны, точно такие же, как те радиоволны, с помощью которых мы сейчас с вами общаемся.
Другой частоты просто.
Только другой частоты и другой длины. Они коротенькие. Те, которые мы видим глазами, те очень коротенькие. И вот чем горячее объект, тем быстрее в этом объекте будут двигаться заряженные частицы, сейчас мы их называем обычно словом электроны, и тем с большей частотой и с меньшей длиной волны они будут в основном излучать электромагнитные волны. Для того, чтобы получить электромагнитные волны с теми длинными, которые мы видим глазами, надо нагреть объект примерно до температуры, которую имеет наше солнышко. Потому что вы совершенно правы, на все воле Божьей Создатель дал нам солнышко, и мы тот, что солнышко светит, то мы и видим.
Если в Цельсии?
Если в Цельсиях или в Кельвинах, это примерно одно и то же, около 5500 градусов.
А, поэтому одно и то же, там плюс-минус 200
градусов. Да, 200 градусов как бы не играют здесь роли, да.
То есть, получается, если мы нагреем что угодно до 5000 градусов, оно будет светиться.
Точно так же, как Солнце. И это было, кстати сказать, абсолютно верно. Да.
И вообще все что? То есть, да, человека нагреть
до 5000? Сейчас мы расскажем, да, именно об этом.
Но, к сожалению, человека до этой температуры нагреть невозможно, он распадется.
Но, да, в принципе, любой, скажем так, элемент таблицы Менделеева...
Любой объект, нагретый до некоторой температуры, будет светиться точно так же, как любой другой, нагретый до той же, если температура достаточно велика. Это, кстати, была одна из загадок в физике, которая привела к созданию, к революции огромной, к созданию новой физики в 20 веке. Люди понимали, что вот смотрите, вот вы возьмете два куска холодного металла. Это железо, это золото.
Так.
Ну, любой нормальный человек видит, это черное, это желтое.
Ну, да.
они разные.
Да.
Нагрейте их до температуры 1500 градусов, ну, чуть меньше, чтобы ничего не плавилось, и вы не сможете их отличить. Они будут светиться абсолютно одинаково.
И все те, кто видел эти кадры ковки металла, да, могут посмотреть.
Да, кузнецы, я думаю, так сказать, знают
они
этот факт 1500 лет.
Не определят по внешнему виду, что нагрето, да, какой вид металла.
Если нагрето до достаточно большой температуры, различить нельзя. Оно светится одинаково.
Так.
Вот в этом смысле, возвращаясь к истории лампочки, Сергей Евгеньевич не договорил до Эдисона.
До Эдисона, да. На самом деле, вот нужно...
Начали мы с Ильича, вы заметите. Мы к Ильичу идем сейчас.
Хотя на самом шагами. Деле... Да. А закончим другим отчеством, я думаю.
Хорошо.
Да. Вот, так вот, считается во всех книгах, что одной из основных ролей, так сказать, вот в истории создания электрических современных лампочек сыграл американский изобретатель Томас Алва Эдисон. И это общее место во всевозможных так, литературе, где сказано, что он провел тысячи и тысячи экспериментов, перепробовал все возможные материалы, пытаясь найти долговечную и при этом
дешевую
лампочку накаливания. Перепробовал какие-то банановые волокна, там неизвестно
бамбуковые
чего.
Бамбуковые волокна,
бамбук,
да.
Какой-то,
да, вот смотрите,
сухую траву, волокна. Чего он только не...
Он эти волокна, он через
пропускал через них ток,
чтобы нагреть их до
тех самых... Сначала нужно было обуглить, чтобы
оно получилось проводником. Да. И посмотреть, как светится. И чтобы это было долго, и чтобы это было дешево. Но вот, судя по всему, господин Эдисон действительно совершенно не владел физикой и не знал ничего из
это
того, что в его время...
Это революционное заявление
сейчас. В его время...
Эдисон не физик, оказывается. Так себе физик.
Так себе.
Это даже, наверное, и не как себе. Потому что... Но зато, так сказать, очень упорный и много работающий практический человек. Ну, просто перепробовал много-много сотен разных вариантов. Хотя, на самом деле, интуитивно это понятно, что пробовать надо только то, что плавится при большой температуре.
Ну,
оно должно нагреться до нескольких тысяч градусов и еще быть целым, не развалиться на атомы.
Ну, вот давайте я вернусь все-таки к
Эдисону. Таких элементов, наверное, на свете очень мало. Там, вольфрам, молибден.
Платина, да, осми. Но вот давайте, если вернуться к Эдисону, действительно, в то время лампочка накаливания уже была.
Так.
Электрическим током разогревали. Но она стоила 20-30 долларов. Это 1870 год. Это на 1000, наверное, нужно умножить еще современно.
Ну, лампочка стоила 20 тысяч долларов по нынешним деньгам?
Да, да, именно так. Вот столько она стоила.
Ну, может, немножко.
Ну, может, чуть-чуть меньше. Но масштаб, да, очень большой. И ясно, что никто не мог себе позволить. Эдисон, вот он сам писал это, я поставил такую задачу, чтобы свечами могли освещать свои дома только самые богатые люди. А самые бедные освещали именно этими лампочками. И он начал перебирать. Перебирать разные варианты. Цоколь, патрон, волокно, которое должно светиться. И удешевлять. По его собственным словам, он потратил на эти опыты 100 тысяч долларов. Огромное количество, конечно, его помощников работало. Это целая его фирма работала. И в результате продажную цену лампочки он снизил до 20 центов.
То есть Эдисон, говоря русским языком, не изобрел, набрел. Да? То есть
абсолютно правильно.
Помощью огромного количества опытов набрел случайным образом.
Ну, не случайно, нет, почему? У него была некая система
была,
как
все-таки
он подбирал. Причем, кстати, вы знаете, он устроил потом, интересно, устроил презентацию прямо в своем доме. У него все освещалось электричеством, когда ни у кого еще не было электричества. по его словам, 1000 корреспондентов из разных американских изданий была у него дома, прошла через его дом, я сочувствую ему и его супруге, но, тем не менее, это был некий элемент publicity.
Да.
И один из корреспондентов спросил, ну, скажите, господин Эдисон, ну, с такой издевкой, видимо, вот смотрите, вы сделали, по вашим словам, 2000 опытов. 1999 не удались, раз только 2000-й как бы дал результат. То есть это значит, что вы лузер, вы проиграли 1999 раз. Как это, вот расскажите нам быть таким проигравшим 1999 раз. И Эдисон сказал, молодой человек, вы абсолютно не правы, вы ничего не понимаете в инженерии. Я нашел 1999 способов, как не нужно делать лампочку. Ясно, что труд инженера, всегда мы как бы ищем, как нужно, но находим, как не нужно. Найти, как нужно, трудно. Это как бы бывает один из 2000, но вот Эдисон это нашел, а вот конструкция так, цоколя,
вот, вот
патрона.
Эдисон, нашедший вот этот 2000-й правильный опыт, это что такое?
Это, в конце концов, это патрон, цоколь. Вот цоколь. Такой же, как сейчас.
Так.
Стеклянная колба, такая же, как сейчас. Откачан низкое давление в этой лампе, азот. И у Эдисона это бамбуковое волокно. Обугленное бамбуковое волокно в качестве спирали. Через него проходит электрический ток и греет это волокно. Оно разогревается до температуры масштаба 1500 градусов, ну, может, 1000
бамбуковое
градусов.
Волокно, бамбуковое волокно, по сути, уже обуглившееся. Уголь.
Уголь, да.
Уголь, который, через который проходит ток и нагревает его до 1500 градусов, и он светится.
И он светится, да. И вот это
ну,
была...
понятно, что эта штука очень нестойкая, и то, что она у него держалась по несколько часов, с моей точки зрения...
Больше. 100 часов.
Я говорю, ну это чудеса, это просто чудеса.
Да?
Да. Ну, конечно.
Ну, понятно, что ее стряхни, да, там любое...
Да, конечно.
И это было запатентовано.
Естественно.
И это продавалось. Официальным началом лампочки.
В каком-то смысле, да, наверное, это можно назвать официальным началом лампочки накаливания.
Он придумал, что нужно вокруг этого светящегося элемента создавать какие-то условия, колба, газ.
Да, он придумал.
Он придумал, да, он понимал, что если это кислород, то он нагорит быстрее.
Да, естественно. То, что уже был некий инертный газ, который плохо вступает в химические реакции, должно быть низкое давление, поскольку при нагревании давление увеличивается, колба может разрушиться, поэтому лампочка была откачана до некого достаточно низкого давления, стеклянная колба. Вот все это сделал.
Все-таки это, в принципе, его изобретение. Он понимал, что нужно создать условия для вот этой нити, да, горящей.
Эдисон. Томас Алва Эдисон, знаменитый американский
изобретатель. Бамбуковый уголек, по сути.
Бамбуковый уголек, который был разогрет, и он светился.
1870-80-й
год, вот в эти годы приблизительно это было создано. Кстати, вы знаете, интересно, что производители газовых ламп, лучин и прочего, ведь они же как бы ответную атаку предприняли.
О.
Вот так просто не было. Ведь поскольку в этой сфере гуляли большие деньги,
так,
то просто так они свои позиции не сдавали. Вы знаете, были заказные исследования, прям почти как сейчас. Много разных.
Что вызывает головные боли.
Вот приблизительно.
Заболевание.
Для жилых помещений газовое освещение является самым приятным, удобным и дешевым. Электрическое освещение, возможно, найдет применение для отдельных больших комнат и в парадных квартирах, но это будет таким редким исключением, что излишне обращать на него внимание. Никогда электрический свет не нанесет ущерба газу, масляным лампам и свечам. А мне кажется, нанес. И еще как нанес.
И это наверняка какой-нибудь Нью-Йорк Таймс, да?
Да, конечно, это были некие исследования, публиковалось в газетах для широкой публики. Понятно, что нужно было убедить покупателя,
не пользователя,
юзера, так сказать.
Юзера.
Да.
Значит, друзья, в новостях да, всегда могут говорить всякую неправду. Но только не в новостях и новостях спорта, которые сейчас вы услышите.
Физики и лирики.
Дорогие друзья, у нас Андрей Станиславович в гостях, Сергей Евгеньевич вместе с ним. Говорим о истории изобретения лампочки. Мы дошли до Эдисона.
Да. Ну и лирическая пауза с моей стороны одна только
давай.
В этом, как лирика. Я вспомнила изобретателя юмора Андрея Гарольдовича Кнышева, который сказал в своей истории, мы прошли от лампочки Ильича до лампочки Ильича.
Ну, смотрите. То есть,
нам действительно Ильич до лампочки.
Прежде чем мы продолжим про Эдисона, про его изобретение, про которое мы говорили в первом получасе, вы расскажете про то, насколько оно было долговечным. Очень хороший вопрос, я бы даже сказал, от физика в физику. А если все металлы, как вы говорите, светятся одинаково, как же тогда спектральный анализ? О!
Это прекрасный вопрос, замечательный вопрос. Одинаково светится горячий электронный газ, которого в металлах много. В металлах много свободных электронов. И вот то, что идет от электронов, светится абсолютно одинаково.
Так.
То, что идет из глубин отдельных атомов, оно светится, разное. Конечно, по-разному. Задача освещения нашего – приблизить то, что выдает наш светящийся объект, к тому, что мы получаем от солнышка.
А солнышко
это огромный, так сказать, шар горячей плазмы, там много электронов, много протонов, светятся в основном электроны, которые составляют заметную часть вот нашего, нашей звезды. Да?
Теперь ответим на этот вопрос, давайте про Эдисона. Значит, что получается? Он изобрел, и, как вы сказали за эфиром, очень интересную фразу, что казалось, что это на века.
Ну, казалось, на века, и действительно, так сказать, вот еще несколько лет назад лампочки накаливания продавались в магазинах, и практически только они и были, мы ими освещались. Но с ними, с лампочками накаливания, изобретатели другого способа освещения боролись практически с момента создания самих лампочек. Вот очень интересная история. Уже в 1885, по-моему, году был такой австрийский инженер Ауэр фон Вельсбах, который придумал новый, другой способ освещения, по сути дела, тоже лампу накаливания, но своеобразную. Я так догадываюсь, что этому фон Вельсбаху платили газовые компании, австрийский «Газпром». Потому что он придумал и изобрел, и запатентовал, и продавал то, что называлось ауэровский колпачок. На самом деле потрясающая, забавная штука. Газовая лампочка, то есть горелка и горит газ. И на эту горелку сверху одевается марлевый колпачок, но пропитанный солями металлов. А марля, когда ее нагревают, сгорает, а соли металлов, вот такая вот, как остов вот, как из соли засохшей, представьте себе, сохраняется долгое время, раскаляется до большой температуры.
И светится.
Большая температура светится так же, как, так сказать, любая нагретая до той же температуры, и другая какая-то вещь.
Лампа накаливания, которая нагрета электричеством.
Он фактически лампа накаливания, только ее нагревают не электричеством, а нагревают газовой горелкой. Продавалась и хорошо, так сказать, конкурировала, и стоила дешевле, чем лампочки Эдисона долгое время. Вот, и даже служила достаточно долго. Тоже это время службы такого колпачка измерялось там какими-то десятками часов, то есть достаточно долго.
В какой момент лампочка Эдисона стала сдавать?
Вот то, что начинает происходить в 20 веке, это масса разных изобретений, которые начинают лампочку обычного накаливания, но если не совсем отодвигать, но, по крайней мере, так сказать, выступать
улучшать.
С ней, улучшать и выступать на уровне равных конкурентов. Но, наверное, первое, что можно сказать, это вот то, что называется галогеновыми лампами.
Ну, да? Давайте, нет, сначала все-таки вольфрам. Заменили нить, и, кстати, этот фон Вельсбах, австрийский инженер, и, кстати, еще занятная вещь, его портрет на австрийских шиллингах был. Вот австрийцы молодцы.
Он англичане. Из этих, что ли, из королей?
Нет, он просто инженер.
А,
конечно.
Вот. Так вот, инженеров надо на рубли печатать.
Да. Значит, это был на английских денежных купюрах.
На австрийских
был фон Вельсбах. На английских купюрах был УАД. Вообще во многих странах мира инженеры есть на деньгах, но у нас как бы мы своим путем
идем.
К сожалению, нет.
Ильич только был.
Значит, во-первых, химия вольфрама развивалась, технологии изготовления вольфрама, и вольфрам 3500 градусов температуры плавления.
Кто придумал вольфрам вместо?
Первым был фон Вельсбах. Кстати, фирма, которую он организовал, и которая называется Осрам, и это ос от слова осмий, это как бы аналог вольфрама, тоже очень тугоплавкий металл. И три последних буквы, РАМ, это от вольфрама последние буквы. Вот эта фирма была создана фон Вельсбахом.
Осми и вольфрам делали
вот эти спирали. Потом был наш Ладыгин, который в значительной степени независимо, Александр Николаевич Ладыгин, российский изобретатель, сделал тоже вольфрамовую лампу, и она горела уже это сотни часов. Вот такая лампа работала.
Так. Поэтому лампу накаленную надо называть лампой Николаевича.
Николаевич. Да, был Павел Николаевич Яблочков, Александр Николаевич Ладыгин.
То есть лампу накаливания надо назвать лампочкой Николаевича.
Николаевич, в каком-то смысле. А потом появилась еще одна технология, совершенно удивительная. Это галогеновая лампа. Это где-то 20-е годы. Смотрите, какая проблема в лампах? Испаряется вольфрам. Он испаряется. Как ни крути, все равно температура выше 2000 градусов, вольфрам испаряется. А можно ли вернуть его назад? И вот если оказалось, что если мы наполним лампу галогеном...
Хотя бы уменьшить, замедлить процесс.
Испарение
вольфрам приводит рано или поздно к тому, что лампочки перегорают. Так. Лампочки накаливания сгорают, нить разрывается, ее надо выбрасывать. А вот хотя бы замедлить процесс, я думаю, изначально была идея.
И, значит, было понято, что если мы наполним колбу галогеном, бром или йод, то образуется при температуре в районе 200 градусов галогенит вольфрама, летучие соединения. Угу. И тот вольфрам, который попадал на стенки колбы, соединялся с галогеном, галоген летал по лампе и при температуре 2000 разлагался в районе спирали. И это был механизм возврата вольфрама с колбы, который испарился, на спираль.
Прекрасно.
То есть эта лампа галогеновая, вот такая маленькая, она служит, это уже как бы в десятки раз больше, чем обычные лампы накаливания.
Светится в ней все тот же вольфрам.
Светится все тот же вольфрам, но она должна быть гораздо более... Почему маленькая? Угу. Чтобы стенки были при температуре 200 градусов. Угу. Вот тогда образуется вот этот галогенит вольфрама, и тогда эффект возвращения вольфрама на спираль происходит. Эти лампы, единственное, их нельзя хватать руками, потому что...
Они очень горячие.
Нет, даже холодные нельзя хватать, потому что образуется где-то на жирные пятна, по-другому процесс теплопроводности, и эта лампа может испортиться благодаря этому. Тем не менее, эта лампа работает. Еще один немаленький комментарий. Вот смотрите, КПД, коэффициент полезного действия лампы накаливания очень низкий. Что это означает? Мы же туда вкачиваем энергию. Угу. Какое ее количество превращается в свет? У Эдисона несколько процентов. В лампах накаливания температура повыше, больше энергии в свет. Угу. Тем не менее, это 5-6%, не более.
5-6% световые,
лампы, да? Да, световых. Лампы галогеновые – это ближе уже к 10%.
А за счет чего?
Полезного. А, выше температура.
А, температура.
Выше температура. Конечно, чем выше мы держим температуру, тем больше энергия, которую мы туда вкачиваем, превращается в свет. Итак, это первое. Андрей Александрович, вы хотели что-то прокомментировать?
Ну, я такой хотел сказать комментарий. Вот то, что изобретение галогеновых ламп, с моей точки зрения, это абсолютно фантастическое изобретение. Но я как физик, я не понимаю, как его можно было сделать. Ну, представьте себе, у вас разрушается вольфрамовая нить при температуре там 2500 градусов. Угу.
Разлетаются молекулы.
Разлетаются атомы, отдельные атомы. Вот придумать это, по-моему, невозможно. Это можно только найти случайно.
Я сейчас не скажу. Это как бы несколько людей было, которые обнаружили вот эти соединения.
В нескольких разных компаниях.
И теперь у всех машин такой белый свет.
Нет, да. Ну, галогеновые лампы, да.
Вот
да.
Представляете себе, придумать, как можно придумать, я думаю, что это можно
запустить
найти случайно.
Время в обратную сторону.
Фактически запустить время в обратную сторону. То есть у вас разлетаются атомы отдельные разрушающегося вольфрама, потом они на стенках стеклянной колбы, которая имеет температуру пониже, всего 200 градусов, соединяются с йодом или бромом, образуя соединение, которое не оседает на стенку,
а летучее,
а возвращается назад и начинает в колбе как-то путешествовать, как газ. Потом этот газ касается горячей вольфрамовой нити, опять распадается, бром улетает себе на свободу, а вольфрам остается на ниточке, возвращается домой и лечит нитку.
Да, из нее улетает бесконечный почти процесс. Вот это... У них нет... Есть
у них срок действия, раз дольше, чем... У меня дома есть лампа, которая 20 лет служит. 20. Я вообще со страхом на нее смотрю и понимаю, что она меня переживет.
Вольфрамовая лампа.
Да.
Ой, это галогеновая.
Галогеновая лампа.
Кто эти два бога, которые придумали это?
Вот, вы знаете, не скажу, кто Нет. придумал галогеновый вот этот галогеновый цикл. Конечно, это известные люди, но вот боюсь, сейчас я на этот вопрос не смогу ответить.
Но когда она уже получилась как изобретение и была запатентована, ее стали продавать, это был приговор, да, лампочки Эдисона?
Удивительно, но нет.
Ой.
Они существовали долгое время,
так сказать,
параллельно. Все-таки, во-первых, и цены разные, а во-вторых, галогеновую лампу действительно, вот как сказал Сергей Евгеньевич, легко испортить. Вы ее просто взяли холодную, в магазине, взяли пальцами, остались жировые следы. Остались жировые следы, уменьшилась
теплоотдача от этой лампы.
И больше температура поднялась у стеклянной колбы. Mm. Стеклянная колба нагрелась до температуры чуть выше 200 градусов, уже перестает образовываться галогенит вольфрам.
Да, ну, в общем, там как бы много
и
нюансов
есть. Масса маленьких нюансов.
Давайте мы о других механизмах освещения. Ведь были и другие способы. Это то, что мы называем энергосберегающие лампы. Лампы дневного света. Помните советские учреждения? Вот, как длинные трубки, которые гудят. Каждая вторая сгела, каждая третья мигала.
И она как-то еще скрипела,
третья мигала, да, скрежетал, но, вы знаете, ведь эти лампы, их коэффициент полезного действия по свету приближается к 40-50%. То есть та энергия, которую мы туда закачиваем, ее половина превращается в свет. С точки зрения света, они абсолютно нормальные и хорошие. Кстати, вот тут я точно знаю, что наш соотечественник Сергей Иванович Вавилов, президент Академии наук, вот этот, эту лампу фактически придумал. Mm-hmm. Придумал вещества люминофоры, а принцип ее работы такой. В ней должны быть пары ртути. И при прохождении электрического тока через пары ртути там образуется ультрафиолетовое излучение, которое, конечно, вредное, но оно внутри. Оно попадает на стенки колбы и... Под действием ультрафиолетового излучения определенные вещества, они называются люминофоры, светятся. Угу. То есть эта лампа не вредная, она хорошая, но и свет хороший.
Ультрафиолет не выходит.
Не выходит наружу. Но
ультрафиолет конвертируется в обычный видимый свет.
Да, да. Все, в этом смысле все нормально. Но их нужно специальным образом утилизировать, поскольку там пары ртути. И вот это означает, что эти лампы, я думаю, долго жить не будут. И хотя с точки зрения света они хорошие, а вот с точки зрения экологии у них как бы есть существенные
потому что выбрасывая недостатки. Такую неработающую лампу, ты выбрасываешь ртуть куда-то. Ртуть
куда-то, да. Ее нужен механизм утилизации.
То есть а вот то, что они вот так вот противно, как Маргарита Михайловна говорит, так потрескивали, погудели, это вы знаете, они не могли запуститься, да?
Не могли запуститься. Дело в том, что эти лампы долговечные, может служить она несколько лет. Но количество запусков ограничено. Вот пусковое устройство для этой лампы, оно как бы требует довольно бережного к себе отношения. Если вы каждый день у себя 2000 раз эта лампа может в среднем включиться-выключиться.
То есть вот это как раз лампа, которую выключать не надо.
Лучше не надо, да, пусть она лучше работает. И вот тогда это для нее полезнее. Угу. Кстати, с ними есть еще одна проблема. Дело в том, что пусковые устройства, продающиеся, их бывает два типа. Одни включаются как бы медленно, то есть вы включаете эту лампу, и она потихонечку раскочегаривается, так сказать, все ярче, ярче и ярче. А другие включаются сразу. Причем как бы нет закона, который бы обязывал производителя указывать, какое пусковое устройство есть. И вот я как бы хочу... Мне вот неприятно, когда у меня так лампа медленно включается, но половина приблизительно, которые стоят у меня дома, включаются вот так, и я не могу определить, покупая ее, что она вот такая или такая.
Но с точки зрения физики и то, в принципе, одинаково.
Да, да, с точки зрения света они обе...
Нет, я имею в виду с точки зрения продолжительности работы.
Да, да, они абсолютно
медленно,
одинаковые.
Медленно, быстро, да, все равно порядка 2000 раз.
Порядка 2000 раз она может включиться-выключиться, да.
Вот так вот. Значит, мы давайте сейчас небольшое резюме сделаем перед маленьким перерывом, потом у нас будет финальная часть.
Да.
Значит, у нас получается Эдисон, да, мы поняли, галоген, великолепная история, лампа дневного света, про которую мы только что говорили, существует, и мы находимся на пороге того, что вдруг уже то, что случилось на нашем веку с Митрофановой, мы тоже думали,
что... И на нашем веку с Ольчаком.
Да, да, да. Мы думали, что лампочка накаливания вольфрамовая — это навсегда. И вдруг через какое-то мгновение мы поняли, что их уже и не достать.
Да.
Вдруг они куда-то исчезли.
Как исчезли? С теплым светом?
Нет, просто лампочку накаливания. Пойди купи ее. Нет, сейчас вернемся.
Физики и лирики.
Продолжаем про лампочки. Мы проговорили с нашими гостями, Сергеем Евгеньевичем и Андреем Станиславовичем, собственно, всю историю лампочек, вплоть до лампочек дневного света. И обнаружили неожиданно, что купить 100-ваттную лампочку накаливания уже невозможно в магазине. Но это запрет, как я понимаю, вы нам сказали за эфиром, пришел из Евросоюза.
Ну, просто Россия последовала вслед за Евросоюзом в этом запрете. Да,
да, и, да, естественно, наши люди в регионах не понимают, что за ерунда. Всю жизнь были, да, в подъездах висели, и ничего, нормально. Пишет нам из Германии наш слушатель, эти лампочки, вот которые накаливания, уже не живут. В Германии можно купить только LED, пишет Виталий из Германии.
Да, это светодиодные, конечно. А это то, к чему мы как раз подобрались.
И... Ну-ка.
Вот буквально совсем недавно, наверное, 40 лет назад, для нас, наверное, это недавно, простите, уважаемые слушатели, для кого-то это, наверное, еще доисторические времена, но вот вдруг появилась новая технология освещения, которая, судя по всему, останется надолго, и она действительно убирает лампочки накаливания. Это так называемые светодиоды.
LED,
как выражаются, так сказать, вот наши иностранные гости. Да. В чем там смысл? Вот... Был вопрос в начале нашей передачи, а как же спектральный анализ?
Ну да.
И мы говорили, что есть свечение, которое исходит от свободных электронов в горячем теле, то есть имеющих высокую температуру, и оно имеет сплошной спектр, напоминающий спектр свечения нашей звезды Солнца. И есть излучение, которое идет из недр атома, от электронов, находящихся внутри атома в связанном состоянии. Вот светодиоды светят благодаря тому, что свет испускается электронами, находящимися в тех или иных связанных состояниях при переходах между этими состояниями.
И, соответственно, там нагревать...
Совершенно не нужна высокая температура. Там абсолютно другая физика, квантовая физика. Температура не нужна, значит, светодиодная лампа не должна быть горячей. Она перестает быть пожароопасной. Она, ее можно брать
ртути,
в руки.
Да.
Там нету ни ртути, ни холодного.
Стекла даже нет.
Ни стекла, нету низких давлений, не бьются колбы. То есть она до такой степени непонятна, чем может навредить, что, судя по всему, ничем.
То есть физика процесса такая. Там есть электроны на своих уровнях.
Да,
мы их подбрасываем на более высокий уровень. Они прыгают обратно, излучаются
в фотон. Совершенно так. Да. Электрический ток, пропускаемый через вещество, забрасывает электроны на возбужденные уровни. Они оттуда падают назад и выбрасывают лишнюю энергию в форме порции
света,
электромагнитного излучения, которое мы видим глазами.
Это это что-то уникальное? Из чего он состоит?
Нет, смотрите, это вообще как будто эта технология, это полупроводник. Давайте, может быть, немножечко об истории.
Да.
Ведь дело в том, что тут очень много наших людей создали вот эту технологию.
Так.
Первым открыл это излучение Олег Лосев. Вы слышали такую фамилию? Российский инженер. 1923 год. 1927 после гражданской войны, после революции у нас были патентные службы, где он запатентовал свое изобретение.
Олег Лосев.
Олег Лосев.
По сути, один из изобретателей...
На Западе считается официальным изобретателем светодиодов.
23-27
год. Мы не знаем, к сожалению. Кстати, печальная судьба. Во время блокады Ленинграда 42-й год умер от
голода. Лосевский свет.
Да. В Америке лосевский свет называют. Да. Да, да, да.
Круто.
Вот. Что увидел? Контакт, металл, полупроводник, слабое свечение. И тем не менее он понял, что можно использовать. Он запатентовал именно как способ производства света. Потом был Ник Холоньяк. Это американец, но, как бы, понимаете, Холоньяк...
Николай Голодняк.
Микола Голодняк. Он был из Украины, родители эмигрировали, и там он, кстати, до сих пор жив. Он создатель красных светодиодов, сейчас ему за 90. Несколько раз номинировался на Нобелевскую премию. К сожалению, пока не сложилось, но пока. У него еще, будем надеяться, все впереди.
Да. Купечеством.
Да. Потом был Жак Панков. Понимаете, американо-французский его называют изобретателем. Но, понимаете, Панков,
Яков Панков
без России не может быть. Да. Так сказать, кто же это? Человек с русскими корнями. С русскими корнями. Это синий светодиод. Потом были три японца, я сейчас не воспроизведу их, боюь, фамилии сейчас.
Ли Си Цин?
Да, нет, одного из них звали Накамура. Был еще, вот они, фамилии этих людей. Исама Асаки, Хироси Амана и Судзи Накамура. Это Нобелевская премия за создание синих светодиодов. И вот сейчас мы получили...
А где их используют, синие
светодиоды? Вот слушай. Чтобы получить естественный свет, мы делаем разные переходы. Так, чтобы это была смесь частот...
Людям медийным. Они прекрасно знают.
То есть три у тебя, чтобы получить цвет, нужно три компонента RGB.
Да, именно так.
Красный. Это красный, B это blue, синий.
И желтый, да.
Желтый, зеленый.
Красный, желтый и синий. Вот, и тогда мы можем получить
любой цвет.
Любой свет. И фактически мы придумали технологию, причем здесь наши люди очень много сделали при изобретении вот этих... Кстати, мы не можем не сказать про Жареса Ивановича Алферова, который, к сожалению, вот в этом году, в начале года умер, но его гетеропереходы позволяли сделать это свечение более интенсивным, более ярким, увеличить количество электронов, которые переходят на другие.
Да, тот самый телек, который теперь не такой огромный, а вот такой плоский.
Вот такой. А вот теперь, господа, вот смотрите, пройдет 1000 лет.
Так.
И будет историк. Историк нашего сегодняшнего времени. И он посмотрит на нас с вами и скажет, а вот что люди конца 2000-го, начала 2001-го, 21-го века дали человечеству?
Так.
Вот что мы дали? Кроме Буденновска и Беслана, мы чего-то смогли?
Угу.
Вот нам есть что положить, как бы предъявить суду истории. Ответ. Светодиоды. Вот эта технология, она останется навсегда. Дело в том, что коэффициент полезного действия
какой?
60-70%, и он растет.
А-а-а.
То есть это означает, что 70% энергии, которую мы туда закачали, она уже превращается в свет.
А ну-ка,
больше
покажите,
100 все равно невозможно.
А где у меня светодиоды сейчас?
Везде.
Везде.
А,
да,
в компьютере-то, в телефоне?
И вот тысячу лет пройдет, и люди будут, их невозможно улучшить.
Тоже
то есть это как бы там экология нормальная, там нет высокой температуры, там есть только свет, и срок службы производители обещают 100 лет, 100, господа.
Ну, знаете, 100 лет это нам ни о чем.
И мощность.
У нас жизненная
секундочку. Вот мы с вами любим футбол. Ну, по крайней мере, когда играет наша сборная, все любят нашу сборную.
Ну, вроде как.
Соглашусь. Вот бегают они по стадиону, Лужники. А стадион надо освещать. Я что-то не видел там светодиодов, а?
Ну,
там боюсь. Какие-то огромные...
А вы знаете, а люди еще будут думать. И инженеры будут работать.
А там что за лампы?
Ну, там очень мощные.
А там, я думаю, что мощные лампы накаливать.
А вот эти аэропорты везде, чтобы светить эту полосу, тоже ведь там?
Ну, наверное, какие-то не светодиодные.
Нет, ну, в автомобилях у нас что стоит? В разных по-разному? Галогеновые.
А у меня олдскул еще старые, желтые такие.
У тебя лучины две стоят, я знаю, да. Но, в принципе, получается, что по мощности пока вот этот LED, он не... Не достигает.
Ну, по крайней мере, то, что мы знаем. Может быть, я думаю, что инженеры работают, и я думаю, что они придумают. Ну, и придумают все. Но то, что это светодиодная технология останется, и это будет наше, вот нашего с вами поколения достижения.
Ну, слава тебе,
Господи. Практически тост.
Слава тебе, Господи, жаре салферов.
Да, времени уже не осталось. Спасибо огромное. История изобретения лампочки. Вернемся.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.